Давно погас высоко рдевший летний закат. Пронеслись, остались позади мертво освещенные люминесцентными лампами пустоватые вечерние города. Автобус вырвался, наконец, на широкую равнину с шоссе и с заунывным однообразным звуком с гулом за стеклами, не повышая и не понижая скорости, слегка поваливаясь на поворотах, торжествующе и устрашающе помчался в темноту, далеко и широко бросая свет всех своих нижних и верхних фар. В салоне слегка потихоньку шуршали газетами и журналами, потихоньку прямо из бутылки выпивали, закусывали, ходили вперед курить, потом начали успокаиваться, откидывать кресло, отваливаться, гасить яркие молочные лампочки, стали сонно покачивать головами на валиках, и через какой-нибудь час в теплом, сложно пахнущем автобусе было темно. Все спали. Только внизу, в проходе, горел над полом синий свет, а еще ниже, под полом, струилось намасленное шоссе, и бешено вращались колеса. Не спали только Крымов и его соседка. Московский механик Крымов не спал, потому что давно не выезжал из Москвы и теперь был счастлив. А счастлив он был от того, что ехал на 3 дня ловить рыбу в свое особое тайное место, от того, что внизу в багажнике, среди многих чужих чемоданов и сумок, в крепком яблочном запахе, в совершенной темноте, лежали его рюкзак и спиннинг. От того, наконец, что на рассвете он должен был выйти на повороте шоссе и пойти мокрым лугом к реке, где ждало его недолгое горячечное счастье рыбака. Он не мог сидеть спокойно, оборачивался, провожая взглядом что-то темное, неразборчивое, проносившееся мимо, вытягивал шею и смотрел вперед, через плечо шофера, сквозь ветровое стекло, на далекую матовость шоссе. А соседка его не спала неизвестно почему. Сидела неподвижно, прикрыв ресницы, закусив красные губы, которые теперь в темноте казались черными. Не спал в автобусе еще один человек — шофер. Он был чудовищно толст, волосат, весь расстегнут, сквозь одежду мощно, яростно выпирало его тело, и только голова была мала, гладко причесана на прямой пробор и глинцевита, так что даже поблескивала в темноте. Могучие шерстистые руки, его обнаженные по локоть, спокойно лежали на баранке, да и весь он был спокоен, точно Будда, как будто знал нечто возвышающее его над всеми пассажирами, над дорогой и над пространством. Он был силуэт, но темен сзади и бледно озарен спереди светом приборов и отсветами с дороги. Крымову захотелось курить, но совестно было беспокоить соседку, и он не пошел вперед, достал сигарету, нагнувшись, воровато чиркнул зажигалкой, с наслаждением затянулся и выпустил дым тонкой, невидимой в темноте струйкой вниз под ноги. «У вас есть закурить?» — услыхал он шепот соседки. «Страшно хочу курить». Доставая сигарету, Крымов слегка привалился к ней и близко взглянул ей в лицо, но увидел только бледное пятно с темными провалами глаз и губы, и прямые волосы до плеч. Он дал ей сигарету и снова чиркнул зажигалкой. Она так же, как и он, прикурила, нагнувшись, загораживая огонек ладонями, которые на секунду стали прозрачно-розовыми. И опять Крымов ничего не рассмотрел, только прямой нос, скулу и опущенные ресницы. «Ах, как хорошо!» — сказала она, затянувшись и наклоняясь к нему. «Это ароматное? Спасибо. А, они крепкие». От нее горько и нежно пахло духами, И было в ее шепоте что-то странное, а не только благодарность, будто она просила его: «Но поговорите же со мной, познакомьтесь, а то мне скучно ехать». И Крымов на минуту ощутил прилив той дорожной легкости, когда хочется говорить игриво, намеками, с нарочитой дрожащей откровенностью в голосе, и будто случайно касаться груди спутницы и пригибаться, будто выглядывая что-то в окне, чтобы своим лицом коснуться ее волос и посмотреть, не отстранится ли. А потом, конечно, слова: «Вы меня не так поняли, что вы, я разве такой?» И, конечно же, адресок, телефон в книжечку или просто назначить встречу там-то и тогда-то, это в случае, если едут в одно место. Он встрепенулся, ощутил сердцебиение. Ноздри его дрогнули, но тут же все погасло, заслоненное неистребимым счастьем, которое ждало его утром. «Это что?» — зашептал он, загоревшись уже другим. «Это не курение в автобусе или в цехе, а вот на реке утром, знаете, когда рыба бьет и все где-то в стороне, и вдруг у тебя как стебанет, на берег ее выволокишь, с крючка снимешь, бросишь в траву, она прыгает. Ух, вот тогда закуришь так закуришь». «Вы рыбак?» — прошептала она. «О, заядлый!» Крымов затянулся и сморщил нос от удовольствия. «Я сам механик, месяцами реки не вижу, у нас работа, производство, завод, это вам не артель, не посидишь. Я последний раз ловил, знаете, когда? В мае, а теперь июль. Я работник толковый, ну, на меня и валят, дали вот 3 дня отгула за неурочное время. Ну, ничего, у меня отпуск скоро, тогда уж я дорвусь». «Куда же вы едете?» — спросила она, и опять в ее шепоте Крымову почудилось что-то странное, какой-то еще вопрос. «А, есть одно местечко», — уклончиво, суеверно пробормотал он. «А вы почему не спите? Скоро сходить?» «Нет, я до конца еду». «Вы говорите, на 3 дня? Когда же назад?» «Во вторник». «Во вторник. Постойте. Во вторник?» Она подумала о чем-то, потом вздохнула и спросила: «А почему же вы не спите?» «Мне сходить в 4 утра». Крымов задрал рукав куртки и долго смотрел на часы, разбирая, который час. 3 часа осталось. Да и не спится, тут уж лучше не спать, а то разоспишься потом, на рыбалке будешь носом клевать. Шофер оглянулся, снова стал смотреть на дорогу, и в фигуре его появилась нерешительность. Потом он осторожно протянул руку к радиоприемнику и включил его. Приемник засипел, шофер испуганно приглушил его и стал осторожно бродить по эфиру. Он нашел одну станцию, другую, третью, но это все были или бормочущие иностранные голоса, или народные инструменты, а это, наверное, ему не нужно было. Наконец, из шума возник слабый звук джаза, и шофер отнял руку, он даже улыбнулся от наслаждения, и видно было сзади, как сдвинулись к ушам его пухлые щеки. Музыка была тиха, однотонна. Одна и та же мелодия бесконечно переходила от рояля к саксофону, к трубе, к электрогитаре, и Крымов с соседкой замолчали, чутко слушая, думая каждое о своем и пошевеливаясь, покачиваясь под ритмичные звуки контрабаса. За окном изредка проносились оставленные на ночь одинокие грузовики на обочинах, и было странно смотреть на их неподвижность и одинокость. Казалось, в мире что-то произошло, и все шоферы ушли, включив на прощание подфарники на крыльях, и подфарники эти будут гореть долго, покуда не иссякнет энергия в аккумуляторах. Еще реже попадались навстречу такие же, как и этот, междугородные автобусы. Задолго до встречи за горизонтом, за выпуклостью шоссе начинала дрожать зарево света. Потом в неизмеримой дали появлялась сверкающая точка. Она близилась, росла, двоилась, строилась, и уже видны были 5 мощных фар внизу и наверху, которые вдруг гасли, снова включались и снова гасли. Оба автобуса замедляли ход и, наконец, останавливались. Шоферы, высунувшись, недолго о чем-то переговаривались, от моторов шел дым, и лучи фар пробивали его косыми столбами. Потом автобусы трогались и через минуту снова мчались в черноту, каждый в свою сторону. Интересно, куда она едет, думал иногда Крымов о соседке. И замужем ли? И почему стала курить так просто или от горя? Но тут же забывал о ней, поглощенной дорогой, ожиданием рассвета, мыслями о 3 днях, которые он проживет у реки. Он думал, не начала ли течь палатка, и что это плохо в случае дождя, и не задержится ли автобус по какой-нибудь причине в дороге, а утренний клев между тем пройдет. Счастливое беспокойство томило его, и соседка занимала воображение, а она теперь молчала, откинув голову на валик кресла и прикрыв глаза. Но когда он слишком долго засматривался вперед на дорогу или в окно, а потом взглядывал на нее, ему казалось каждый раз, что лицо ее будто полуповернуто к нему, а глаза, неразличимые в темноте, следят за ним из-под ресниц. «Кто она?» — думал он, но спросить не решался и старался догадаться, вспоминая немногое, сказанное ею, и тихий ее шепот. Он ее как-то не рассмотрел вечером, не до того ему было, а теперь хотелось, чтобы она была красива. «Дайте закурить», — внезапно зашептала она. «И расскажите что-нибудь. Что молча ехать? Все равно не спим». Крымов уловил нотку раздражения в ее шепоте, удивился, но промолчал и покорно дал сигарету. «О чем говорить?» — думал он, уже сердясь немного. «Странная какая-то». А сам сказал: «Я все думаю про женщин, что вы охоты не любите, рыбалки, а ведь это большое чувство. А вы не только не любите, а как-то не понимаете, даже будто в вас пустота в этом смысле. Почему бы это?» В темноте было видно, как она пошевелилась, откинула волосы и потерла лоб. «Охота — это убийство, а женщина — мать, и ей убийство вдвойне противно. Вы говорите, наслаждение смотреть, как рыба бьется, а мне это гадко, но я вас понимаю, то есть понимаю, что вы охотитесь или ловите рыбу не из-за жестокости. Толстой, например, очень страдал потом после охоты, вспоминая смерть, и Пришвин тоже. Ну, понесла, — уныло подумал Крымов и посмотрел на часы. 1,5 часа осталось, — радостно сказал он. Тогда соседка погасила сигарету, подняла воротник плаща, подобрала ноги и положила голову боком на валик, затылком к Крымову. «Спать захотела», — решил Крымов. «Ну и ладно, давно пора, не люблю языком болтать в дороге. Хорошо еще, что я не женат», — неожиданно подумал он, — «а то была бы вот такая, рассуждала бы про убийство, мораль читала. А, опупеешь». Но ему где-то и обидно стало, что, хотя он и думал только об утренней рыбной ловле, но прежней глубокой потрясающей радости уже не ощущал. Шофер впереди нагнулся, не отрывая взгляда от дороги, и пошарил что-то внизу, держа одной рукой руль. Потом он выпрямился и стал с чем-то возиться на коленях, по-прежнему держа руль одной левой рукой. Крымов с интересом следил за ним. Наконец шофер взял в рот бутылку, запрокинул ее и отпил. Вздохнул, опять запрокинул и отпил, и видно было, как шея и бока его толстеют и опадают во время глотков. «Что это он пьет?» — подумал Крымов. «Пиво, что ли?» «Да нет, нет, им не положено в дороге. Ага, лимонад. Ах, хоть бы приехать скорее». И тут же вспомнил о своем кофе в рюкзаке и о котелке. Ему захотелось кофе. Стало заметно светлеть, но зелень на деревьях была еще темна, и только редкие домики, мелькавшие иногда по полям, поражали своей утренней белизной. Во рту у Крымова от курения и жажды пересохло, но настроение улучшилось. Он забыл уже окончательно про соседку и думал только про свое место, про реку, про туман, и жадно смотрел вперед. Шофер выключил фары, и рассвет стал заметнее. Светлело с каждой минутой, и все — километровые столбики, рекламные щиты, дорожные знаки, линия горизонта даже на западе — было отчетливо видно. Миновали 500-й километр, шофер обернулся, поймал вопросительный взгляд Крымова и кивнул. Через минуту он сбросил газ и взял направо, к обочине. Обозначился крутой поворот, кинулся в глаза большой луг, и там, вдали, метрах в 700 от шоссе, чернели верхушки Ивняка. Автобус уже на холостом ходу катил все медленнее, глуше, тише. Шипы на покрышках уже не жужжали, а дробно лопотали. Наконец, все будто совсем остановилось, и только хруст песка под колесами говорил, что автобус еще движется, проходя последний метр. Все смолкло. Шофер снял руки с баранки, сладко потянулся, выпирая отовсюду телом, зевнул и открыл дверь. Он вышел, первый, и загремел внизу багажником. «Извините», — сказал Крымов, торопливо поднимаясь и трогая соседку за плечо. «А?» — сказала та испуганно. «Уже? Вы приехали? Пожалуйста, счастливо! Как это? Ни пуха, ни пера!» «К черту!» По охотничьей привычке мысленно ответил Крымов, пробираясь вперед. Он выскочил наружу и прежде всего радостно поглядел на луг, потом обернулся к автобусу. Автобус стоял огромный, длинный, слегка запыленный, с нагретыми покрышками мотором, и источал тепло в утреннем холоде. Отделение багажника по правому борту было открыто. Крымов подошел, раздвинул чемоданы и сумки, достал рюкзак и еле нашел спиннинг. Шофер громко хлопнул железной крышкой багажника, запер его и, обойдя автобус спереди, ушел в лес. «Вот, значит, где ваше место?» — раздалось сзади. Крымов оглянулся и увидал соседку. Она вышла из автобуса и стояла, откидывая назад волосы и глядя на луг. Она была красивая и напоминала киноактрису, но Крымову уже не до нее было. «Ну, дайте мне на прощание еще закурить», — сказала она, подходя и застенчиво посмеиваясь. «Вы очень добры, а я вас всю ночь мучаю просьбами». Когда она прикуривала, у нее так дрожали губы и руки, что она долго не могла попасть концом сигареты в огонек. «Чего это она?» — удивился Крымов и посмотрел на свой рюкзак. «Надо идти, пожалуй». «Вы счастливы», — сказала она, жадно затягиваясь. «В такой тишине 3 дня проживете». Она замолчала и прислушалась, снимая с губы табачную крошку. «Птицы проснулись. Слышите? А мне надо в Псков». «Идти или не идти?» — колебался Крымов, не слушая ее. «Ну, уйти сразу теперь было уже неудобно. Погожу, пока они уедут, не час же будут стоять», — решил Крымов и тоже закурил. «Да», — сказал он, — «чтобы что-нибудь сказать. А знаете, я давно мечтаю в палатке пожить. А у вас есть палатка?» — сказала она, рассматривая Крымова сбоку. Лицо ее внезапно стало скорбным, углы губ дрогнули и пошли вниз. Я ведь москвичка, и все как-то не выходило. Да, сказал Крымов, не глядя на нее, переминаясь и смотря на пустынное шоссе в лес, куда ушел шофер. Тогда нас затянулось несколько раз, морщась, задыхаясь, бросила сигарету и прикусила губу. Как раз в эту минуту из придорожных кустов показалась собака и побежала по шоссе, наискось пересекая его. Она была мокра от росы. Шерсть на брюхе и на лапах у нее курчавилась, а капли росы на морде и усах бруснично блестели от залившего уже востока. «Вон бежит собака», — сказал Крымов, машинально не думая ни о чем. «Вон бежит собака», — медленно, с удовольствием повторил он, как повторяют иногда бессмысленно запомнившуюся стихотворную строку. Собака бежала деловито, целеустремленно, не глядя по сторонам, и стояла такая тишина, что слышно было, как по асфальту клацали ее когти. Наконец и шофер появился из лесу, вышел на шоссе, посмотрел на бегущую собаку, посвистал ей, но она не обернулась. Шофер подошел к автобусу и осмотрел его, как будто видел первый раз. Ботинки его были в росе, даже на шерстистых руках была роса, он громко потопал ногами, чтобы сбить росу, обошел автобус, пиная покрышки, и полез внутрь. «Что ж, спасибо за сигареты», — сказала девушка. И тоже поднялась на ступеньку. «Счастливо!» — пробормотал Крымов, нагибаясь за своим рюкзаком. Мотор взревел, автобус тронулся. На Крымова прощально посмотрело изнутри рассветно-несчастное лицо. А он слабо махнул рукой, улыбнулся, слез с насыпи и пошел прямиком к реке. «Вон бежит собака, вон бежит собака!» Нараспев повторял он про себя, идя лугом и подлаживаясь произносить слова в ритм шагам. И с удовольствием смотрел на искристый луг, на небо, дышал во всю грудь, и только одно беспокойство было, как бы кто не опередил его в этот час и не занял место. Подойдя к реке, он спрыгнул с небольшого обрыва на песок и ревниво огляделся, но ни одного следа не было на песке. Река не широкая, медленная, с плесами и камышами, с песчаными отмелями, лениво извивалась по лугам и была глуха. Крымов быстро распаковал рюкзак, достал кофе, котелок, сахар, зачерпнул воды, набрал сухого плавника и тут же на песке развел небольшой костерчик. Потом воткнул в песок две рогульки, повесил котелок и стал ждать. Пахло дымом, сырыми берегами и сеном издалека. Крымов сел и ужаснулся своему счастью. Он и не предполагал, что может так радоваться этому утру, этой реке, и тому, что он один. «Попью кофе, а потом кину», — решил он и стал налаживать спиннинг, привычным взглядом замечая одновременно и реку, и как горит огонь, и воду в котелке, которая начинала медленно кружиться. «Вон бежит собака», — повторял он как заклинание. «Вон бежит, попью кофе, а потом кину». На другой стороне под камышами громко плеснула щука. Крымов вздрогнул, замер, мгновенно вспотел и посмотрел на то место. Там тяжелыми волнами расходились круги. «Нет, сперва кину, кофе успеется», — тут же решил Крымов, продевая леску сквозь кольца и привязывая к ней любимую свою блесну «Байкал», серебряную с красным пером. Опять уже в другом месте ударила щука, и тотчас возле берега испуганно сверкнула плотвичка. «Погоди, погоди!» — ликующе думал Крымов. «Вон бежит собака! Погоди!» — и насаживал катушку на рукоятку спиннинга. Вода в котелке закипела, пена полилась, побежала через край, зашипела на углях и поднялось облачко пара. Крымов поглядел на котелок, снял его и облизал сухие губы. «Ах, черт! Все-таки кофе — это вещь!» — подумал он, осторожно косясь на реку и откупоривая банку с кофе. Он сунул нос в банку, понюхал и чихнул. «Ух ты!» — уже вслух сказал он, и, зажав спиннинг в коленях, стал заваривать кофе. Заря разгоралась все больше. Краски на камышах и воде беспрестанно менялись. Туман за витками плыл вместе с рекой. Ивовые листья блестели, как лакированные. И уже давно в камышах, и дальше в лесу, и поблизости, где-то в ивнике, трюкали и пикали птицы на разные голоса. Уж первый ветерок пахнул горько-сладким, теплым лесным духом и пошевелил камыши. Крымов был счастлив. Он ловил и радовался одиночеству, спал в палатке, но и ночью внезапно просыпался, сам не зная от чего, раздувал огонь, кипятил кофе и, посвистывая, ждал рассвета. А днем купался в теплой реке, плавал на ту сторону, лазил в камышах, дышал болотными запахами, потом опять бросался в воду, отмывался и, накупавшись, блаженно лежал на солнце. Так он провел 2 дня и 2 ночи, а на третий к вечеру загорелый, похудевший, легкий, с 2 щуками в рюкзаке, вышел на шоссе, закурил и стал ждать московского автобуса. Он сидел блаженно и покойно, разбросав ноги, привалясь к рюкзаку и смотрел в последний раз на луг, на верхушки ивовых кустов вдали, где он недавно был, мысленно воображал реку под этими кустами и все ее тихие повороты, и думал, что все это навсегда теперь вошло в его жизнь. По шоссе проносились красно освещенные солнцем грузовики, молоковозы, громадные серебристые машины-холодильники, приседающие на заднюю ось Волги, и Крымов уже с радостью провожал их глазами. Уже ему хотелось города, огней, газет, работы. Уже он воображал, как завтра в цехе будет пахнуть горячим маслом и как будут гудеть станки, и вспомнил всех своих ребят. Потом он слабо вспомнил, как выходил здесь 3 дня назад на рассвете. Вспомнил он и спутницу свою по автобусу, и как у нее дрожали губы и рука, когда она прикуривала. «Что это было с ней?» — пробормотал он. И вдруг затаил дыхание. Лицо и грудь его покрылись колючим жаром. Ему стало душно и мерзко. Острая тоска схватила его за сердце. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — пробормотал он, тягуче сплевывая. «Ай-яй-яй! Как же это я! Ну и сволочь же я! Ай-яй-яй-а-а!» Что-то большое, красивое, печальное стояло над ним, над полями и рекой. Что-то прекрасное, но уже отрешенное. И оно сострадало ему и жалело его. «Ах, да и подонок же я!» — бормотал Крымов, часто дыша, и вытирался рукавом. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» И больно бил себя кулаком по коленке.